Черт.
Доброе утро, дорогие участники. У нас сегодня первый день интенсива, первая лекция. И вот прежде чем мы начнем, ну, какой-то такой основной текст этой лекции, хочется сказать несколько таких вводных слов. Ну, про то, что, в общем, лекция на интенсиве – это какая-то такая важная часть процесса. Потому что, ну, понятно, что интенсив – мероприятие учебное, и учебность это обеспечивается всякими разными штуками, которые в форму интенсива введены. И вот лекция – это одна из очень важных таких частей этого интенсивного процесса. И лекции здесь не академические. Ну, те, кто был на интенсиве, те знают, что они здесь не очень академические. Они всегда живые и соответствуют тому моменту, в котором мы находимся на интенсиве. То есть лекция интенсива, она всегда так или иначе связана с той фигурой, которая прямо сейчас разворачивается у участников, у тренеров, в общем, в этом интенсивном пространстве. Поэтому лекции, ну, это правда такая любопытная штука. Никогда неизвестно, о чем будут лекции на интенсиве. Ну, примерно, конечно, понятно, но совершенно никогда невозможно предсказать, что это такое будет. И вот сколько лет читаем лекции, каждый раз они получаются новые и какие-то немножко другие. Ну, и тренеры в разных составах читают эти лекции. Содержание, соответственно, немножко меняется. И вот мне кажется, что это такая хорошая история придумать, что вот гештальт пространстве, гештальт интенсиве, есть такое место, когда можно немножко поговорить, поназывать процессы, поназывать, в общем-то, какие-то явления, поназывать какие-то важные вещи и чуть-чуть обратиться не только к нашему чувственному опыту, но еще и к нашему рациональному, ну, к какому-то такому здравому смыслу, рассудку, интеллекту. Потому что гештальт-терапия, это как бы там ни казалось, это не только про чувства. Слава Богу, мы люди мыслящие, мысли у нас есть, человек штука целостная, у нас кроме переживаний и эмоционально-чувственного опыта есть еще обдумывание, размышления и некоторые выводы и идеи, которые, ну, просто необходимы, мы на них опираемся для того, чтобы в жизни какие-то новые выборы делать. Поэтому вот это я так оду лекции сейчас спела практически.
Да. Здравствуйте. Вот, и тема нашей лекции, это такая вводная будет у нас лекция, это попытка немножко обозначить рамки того, чем мы здесь будем на протяжении всего интенсива заниматься, потому что рамки для нас очень важны. С одной стороны, они создают такую плотность происходящего, с другой стороны, не дают забежать в те области, где делать совершенно нечего. Вот, поэтому мы попробуем сейчас эти рамки обозначить. Лекция будет называться примерно так. Мы будем говорить, то есть нам нужно в ходе лекции ответить на два простых вопроса. Вот, что такое гештальт-терапия и что такое интенсив? Ну, или перефразируя классика, что такое товарищ идея и что такое товарищ дебют? Потому что у нас, собственно, дебют интенсива, как бы нехорошо это слово не звучало в психиатрическом контексте. Но, тем не менее, мы начинаем. Попробуем ответить на вопрос, что такое гештальт-терапия, каким образом идеи гештальт-терапии мы будем пытаться в ходе интенсива реализовать. И для того, чтобы говорить про гештальт-терапию, конечно, это очень сложно, потому что мы так прикинули, что мы попробуем примерно за 20 минут рассказать содержательную часть того, чем мы занимаемся на протяжении 4 лет, когда обучаемся гештальт-подходу. Такая задача не банальная, но попробуем сказать, упростить некоторые вещи, да, но и, может быть, на чем-то сфокусироваться. И когда мы говорим про гештальт-терапию, мне кажется, очень важно начать, собственно, с самого слова гештальт, потому что гештальт для нас это понятие ключевое, и из этого маленького слова вытекает очень много разных важных выводов и практических рекомендаций, которые мы потом все будем реализовывать. Слово гештальт очень, то есть слово гештальт, оно такое очень объемное, и по-разному его переводят, по-разному его трактуют, Я думаю, что это как раз одна из особенностей гештальт-подхода, да, о том, что одно слово можно по-разному понимать. Я думаю, что у каждого из вас тоже могут быть разные представления. Мы можем с Наташей по-разному слово гештальт понимать, но я попробую свое выразить. А мне кажется, что хороший такой перевод слова гештальт – это форма становления. Форма становления имеет в виду два таких вот важных значения. Да, что с одной стороны есть форма, которая всегда как бы есть, как некоторое такое вот образование. А с другой стороны, эта форма, она постоянно находится в формировании, в становлении, она постоянно перестраивается. И в этом смысле, если эта вот форма меняется, это хорошо. Если гештальты становятся какими-то стабильными и такими закостеневшими, это не очень хорошо, потому что мы тогда оказываемся заложниками тех гештальтов, которые у нас есть. Вот эта вот форма становления, что это значит? Это значит, вот гештальт-терапия, она начиналась с гештальт-психологии, и там такая была, такой был очень важный тезис о том, что наше восприятие, оно не разрозненное, да, а оно организовано определенными целостными какими-то формами. Да? То есть мы, когда куда-то приходим, у нас вот та реальность, с которой мы имеем дело, она всегда уже структурирована. Она уже структурирована нашим предыдущим опытом, она структурирована нашими какими-то актуальными потребностями. То есть мы, в общем, так создаем нашу реальность, в которой мы находимся. Ну, не знаю, такой банальный пример. Приходит человек на группу, на группе сидит 10 человек, да, если, скажем, я буду напуганный, то первым человеком, которого я увижу, это будет человек, у которого брови такие сведены и губы такие вот ниточкой. Ну, то есть я буду думать, что, конечно, вот он на меня злится очень сильно, я как-то не очень себя хорошо буду на этой группе чувствовать. Соответственно, если я прихожу в каком-то другом состоянии, я буду видеть других людей, я буду видеть какие-то другие обстоятельства. Если я хочу пить, то я буду видеть только бутылку воды в руках у человека, который напротив меня находится. Вот. И вот это вот обстоятельство о том, что наше восприятие структурировано и уже как бы предзадано, да, нашим каким-то предыдущим опытом, оно, мне кажется, очень важное.
Может, что-то добавишь?
Я думаю, да, вот эти вот вещи такие, они же очень такие простые, вроде бы. И вместе с тем они очень сильно определяющие то, как мы живем. То есть, по сути дела, вот это какая-то такая удивительная история, что человек, он уже какой-то есть. Вы сюда приехали уже какие-то. И, в общем, вы какие-то такие же и останетесь. Но, может быть, чуть-чуть что-то другое добавится в вашем опыте, что-то вы другое начнете видеть. Но вы количественно точно не изменитесь. Да? Качественно, вряд ли вы из женщины станете мужчиной, например. Угу. И в этом смысле то, что невозможно вас переделать. Вас переделать невозможно совсем. Но то, что возможно, это действительно возможно изменить вот эту вот структуру восприятия. Изменить то, чего я... мое восприятие действительности, оно точно меняется в процессе моей жизни. И слава Богу, вот человек, он такой меняющийся. Среда меняется, и человек меняется. Если мы говорим про застывшие гештальты, это когда я вот сколько раз хожу по одной и той же тропинке, вот мне 5 лет, я по ней бегу, и бегу как 5-летняя, мне там 10 лет, я бегу как 5-летняя, мне 40 лет, я бегу как 5-летняя, и 80, тоже пытаюсь бежать как 5-летняя. И это, в общем, такой очень неэффективный вариант. Потому что 80 бежать как 5-летний, как-то вряд ли будет получаться хорошо. И тогда, я так вот думаю про то, что какая-то такая история про то, как поддержать нашу способность быть собой и вот в этом бытие собой, замечать какие-то вещи вокруг себя, замечать, на что я обращаю внимание, чего уходит из моего поля восприятия, что я всегда не замечаю или что я обычно вижу. Потом вижу я этих нахмуренных людей с поджатыми губами. Или я весь мир люблю, и вокруг меня исключительно такие радостные люди, которые мне только добра желают, ничего плохого не хотят.
И тогда получается очень важный вывод вот из этого места. что если мы, то есть каждый из нас является некоторым таким вот опытом, пользователем своего психического опыта, да, то есть нам психика подсовывает определенное содержание. Но вот, например, прихожу на группу, вижу злого человека, да, это вот то, что мне психика как бы уже предлагает в качестве некоторой реальности, в которой нужно ориентироваться. И можно быть, вот просто пользователем, да, соответственно, вижу злого человека, начинаю, например, в ответ либо нападать, либо убегать из контакта, либо отмораживаться как-то. Вот. А можно быть как бы продвинутым пользователем. Ну, то есть, можно получить как бы доступ, к некоторым таким настройкам, которые формируют содержание нашей психики. Ну, например, я могу попробовать понять, то, что я вижу, имеет отношение как раз к моему предыдущему опыту, к моей жизни, к какому-то моему эмоциональному текущему состоянию на этот момент. И тогда я начинаю замечать как бы те схемы, согласно которым мой гештальт формируется, согласно которым формируется вот это мое содержание психического.
Я вот как раз здесь думала про то, что есть какие-то два направления, две координаты таких, что ли. Вот некоторая заданность, да, в жизни любого человека есть, то, о чем Макс говорит, есть некоторая такая заданность. Мы, правда, в определенной степени результат, во-первых, некоторого биологического отбора, во-вторых, точно результат той социализации, которую мы проходили, да, наших каких-то семейных историй, того, в каких мы регионах живем, кто на юге живет, к одним вещам привык, говорят мне вчера. На Алтае, что у вас так холодно. Кто вот на севере живет, говорит, ой, слушайте, так на Алтае, на вашем такое жаркое солнце, тут прям так обгореть можно. И это правда есть такая некоторая предзаданность. И правда психика действительно из этой предзаданности. Все есть какие-то вещи, которыми мы вообще-то, не так, чтобы совсем уж владеем. Да? То есть мы ими владеем, но мы ими не всегда можем активно управлять. И это вот совсем-совсем крайняя такая очень бум-бум идея про то, что я могу быть таким очень выбирающим всегда, таким свободным, свободе воли, да, и все, что со мной происходит, это типа я это выбираю. Это такая, знаете, это от лукавого сильно. Есть предзаданность определенная. Мы имеем тот ресурс, который мы имеем. Но вместе с тем у нас, правда, есть определенная свобода воли. Вот в тех рамках заданных, которые у нас есть, биологическая, социальная, там, историческая наша, но все равно есть способность что-то выбирать. Что-то я говорю. Ага. Так вот, вот эта история.
Выбирать.
Другие.
А мне вот это, да?
В общем, я сейчас пока выбираю шляпку, да. Сейчас договорю и сразу же ее выберу. Как раз гештальт-терапия, она, как это для меня видится, это какая-то такая штука, которая поддерживает в человеке или помогает, что ли, немножко реабилитировать у взрослого человека эту способность выбирать, пусть из заданного набора, пусть из тех обстоятельств, которые нас окружают, да, но выбирать все-таки самостоятельно и осознанно.
И вот помимо этой свободы выбирать из того, что задано уже, у нас еще есть очень большая способность сделать выбор, попробовать понять, о чем мы, собственно, обусловлены. Мы все чем-то обусловлены, да, то есть мы являемся результатом уже ранее сделанных выборов, являемся результатом нашего предыдущего опыта. У нас есть, бессознательное даже, И это бессознательное нас тоже как-то определяет. И вот одна из свобод, которые дает психотерапия, гештальт-терапия, в частности, мы можем попробовать поисследовать, а чем именно мы сейчас определены, чем именно мы сейчас определяемся и результатом чего мы являемся. И тогда получается, что мы, например, можем пытаться справляться с тем, что у нас есть. Приходим мы на группу, видим каких-то злых людей вокруг, да, и мы можем с этим справляться тем способом, который у нас есть. Нападать, игнорировать, не приходить на группу, избегать каких-то сложных эмоциональных переживаний. А с другой стороны, мы можем попробовать понять, а чем обусловлено вот это наше текущее восприятие. И можем ли мы еще поисследовать тот как бы фон, из которого вот эта фигура вырастает. Вот в гештальт-подходе, да, есть очень важное представление о фигуре и фоне. Вот то, что мы видим, это некоторая фигура, и мы чаще всего с ней имеем дело. Наша задача, помимо того, чтобы иметь дело с фигурой, попробовать понять, по-моему, эхо появилось. Попробуем понять. Попробуем понять, откуда эта фигура появляется. Ну, наверное. Было лучше. Попробуем понять, откуда, из какого фона эта фигура выступает. И тогда получается, что гештальт-подход, он предполагает качественно другой механизм, что ли, совладания со своим психическим аппаратом. То есть мы пытаемся поисследовать, каким образом мы устроены, каким образом мы работаем, каким образом работает наша психика, для того, чтобы понять, что она, соответственно, нам предлагает.
Здесь маленький, чуть-чуть маленький такой экскурс, что ли, разнообразие всяких разных форм работы с людьми. Делаю чуть-чуть. То есть, по сути дела, ну, правда, ведь важно же о чем еще поговорить. Вот почему, собственно говоря, чем мы тут будем заниматься на нашем интенсиве? И почему так мы этим будем заниматься? Ну, вот ведь есть такое очень стандартное ожидание, что когда я прихожу, когда я обращаюсь за помощью, да, мне надо как-то вот прийти к человеку и отдать себя в его добрые, мудрые, знающие руки, и он со мной что-то сделает, и я стану кем-то другим. Ну, то есть такая стандартная модель, вот вы когда заболели, вы к доктору приходите, вы же зачем приходите? Чтобы он вам лечение назначил. И, в общем, чаще всего вы и лица доктора не запоминаете, и он, скорее всего, вашего лица тоже не запоминает, он набор ваших всяких заболеваний каким-то образом там обозначает, как лечиться. Вы, в общем, просто следуете его указаниям. И в этом месте нет вашего какого-то такого активного выбора. А другой вариант, это когда вы приходите за советом, да, вас консультируют. И это тоже не психотерапия. И может быть вариант тренинга, например, когда вы приходите и тренируете навыки. И это хорошая история, это все нужные вещи. В разные моменты жизни нужна и медицина, и консультирование, и тренинг. Но вот психотерапия, по крайней мере, в ее гуманистическом ключе, вот та психотерапия, которой занимаются гештальт-терапевты, она как раз подразумевает совершенно иную форму, что ли, взаимодействия людей. То есть здесь вы как клиенты не являетесь объектом воздействия. И терапевт – это не тот, кто будет вам причинять какую-то особенную пользу. Может, даже вообще пользу не причинит.
Явную
пользу, в смысле, вот знаешь, я сейчас такой вот очень стеснительный человек, сделай меня, пожалуйста, не стеснительным, таким очень уверенным. И вот, и как будто бы есть такое, ну, оно бытует такое ожидание, что терапевт знает какую-то волшебную кнопку, он задаст вам правильные вопросы, вы на них ответите правильно, или вы зададите ему какие-то вопросы, он на них вам ответит, и у вас все поменяется. И вы из такого очень робкого и стеснительного человека станете, ну, сразу же этим Халком, который, в общем, везде силен, ничего не боится. Вот это не про терапию. По крайней мере, не про гештальт-терапию. То есть, по сути дела, гештальт-терапия, ну, в каком-то таком вот, если очень упрощенном варианте, кто такой гештальт-терапевт? По сути дела, это такой человек, который сопровождает клиента в его любопытстве, в его исследовании своего собственного способа жизни, ну, с некоторым любопытством и уважением. Ну, вроде так. Ага.
Я бы, да, еще вот перед этим, мы поподробнее сейчас поговорим про позиции клиента и терапевта. Я бы, да, вот сказал, что есть все-таки вот два таких разных подхода к психотерапии. Есть такой подход, основанный, ну, на каком-то здравом смысле, да, что человек приходит к терапевту, у него есть какое-то психическое страдание, и от этого психического страдания нужно избавиться. Вот. Но мы при этом понимаем, что любое страдание, оно является некоторой функции, некоторым смыслом, результатом, опять же, каких-то предыдущих выборов, мы тогда в гештальт-терапии пытаемся предложить другой момент. Мы предлагаем терапевту не избавлять клиента от страдания, да, а клиенту не требовать от терапевта немедленного избавление от того, что причиняет боль, а скорее перевести этих двоих людей в режим исследования. То есть терапевт предлагает клиенту поисследовать, каким образом это страдание появляется. То есть не избавляться от чего-то, да, а пытаться понять, как это устроено, потому что у любого симптома, у любого страдания есть определенный смысл. Другое дело, что этот смысл, он как раз для клиента оказывается неявно. То есть тут вот гештальт-подход, вот он же говорит про некоторую целостность опыта, да, это значит, что симптом, любое страдание также является частью моей собственной психики. И если я попытаюсь как бы избавиться от симптома, это фактически как пытаюсь избавиться, не знаю, от пальца, который мне не нравится, да, либо там от чего-то такого, что мне принадлежит, что является моей частью, но мне почему-то не нравится. Вот, и нам очень важно как бы поместить, что ли, симптом, то есть как бы не отделять симптом или не отделять страдания от человека и от психики, да, попробовать наоборот сделать обратный шаг, попробовать интегрировать то страдание, от которого я хочу избавиться, интегрировать обратно в целостную психику, попробовать понять его смысл, попробовать понять тот как бы сигнал, который симптом нам приносит. И тогда мы вот делаем очень важный переход, да, то есть мы не отделяем симптом, мы его обратно интегрируем в целостный опыт, в целостную психику, и мы переходим в режим исследования. И в гештальт-подходе есть очень важная такая вот теоретическая глубина, да, это вот называется парадоксальная теория изменений, она как раз про это. Она говорит о том, что изменения возникают не тогда, когда мы пытаемся чего-то избавиться с помощью усилия, да, например, если я робкий, то я могу выучить какие-то правила ассертивного поведения и пихать эти правила в любой ситуации, не учитывая контекст. В общем, ну, могу стать таким, перейти в другую полярность, стать каким-нибудь расторможенным психопатом, да, то есть который будет делать только то, что ему хочется, не обращая внимания на окружающих. А я могу попробовать скорее поисследовать, понять, что со мной происходит, откуда это появляется. И когда я перехожу в режим исследования, вот изменения начинаются тогда. Вот мне кажется, вот это вот очень важный момент, на котором хочется сфокусироваться. О том, что мы не пытаемся причинить, как терапевты, да, не пытаемся причинить человеку добро, которое, как нам кажется, ему необходимо, а мы пытаемся исследовать, как появляется его страдание. Потому что через это исследование парадоксальным образом страдания проходят.
Или, может быть, не проходят, но появляется у них какое-то качественно другое, качественно другое переживание этого страдания. Потому что, ну, конечно, есть так, это же как в том анекдоте, да? То есть еще что я теперь избавился, не писаешься уже, нет, но я просто этим теперь горжусь, да? Это так, крайность, утрированная история, конечно, но с другой стороны, в общем, правда, если невозможно, ну, а мы понимаем, что от каких-то вещей совершенно невозможно избавиться. То есть я человек, я ж не отрежу действительно кусок своей души, там, руку или ногу. Это часть меня. И, в общем, как раз вся печаль, грусть такая человеческого существования заключается в том, что вот я тот, кто есть, и это неизменно, с одной стороны. Но какая-то прекрасная история этого человеческого существования в том, что, в общем, если я такая есть, мне с этим можно жить. Мне как-то научаясь этим пользоваться, мне как-то с этим можно жить. И вот так вот совсем обобщая, да, как раз вот наша гештальт-терапия, она вся направлена на то, не на то, чтобы научиться гордиться тем, что я описываюсь. Скорее на то, чтобы, обнаружив себя, научиться как-то собой быть, собой жить. И жить, в общем, вполне себе так... как-то вот как хочу, да, в смысле, как я выбираю, да, могу мучаясь, иногда от этого тоже много удовольствия есть, могу там радуясь, могу как-то еще.
И тогда вот если, чтобы про гештальт завершить и как-то двинуться дальше, хотелось бы вот так два тезиса сказать, да, что вот у гештальта есть, два, что ли, свойства. Вот первое — это структура, вот мы про это только что говорили, да, структура — это вот та схема, согласно которой у меня мой опыт психически появляется. Эта схема для меня обычно не, она невидимая, да, для меня, и поэтому мне в терапии как раз важно вот эту схему, что ли, обнаружить, как у меня появляется симптом, как у меня появляется страдание. То есть если так метафору проводить, да, что вот есть, допустим, графическая оболочка в операционной системе, да, а есть некоторый исходный код, согласно которому эта оболочка появляется. Вот Наша задача это как бы так получить доступ к этому исходному коду, посмотреть, как он работает, что за человек этот код прописывал, а мы знаем, кто этот код прописывал, да, это наши родители. Но мы потом про это будем говорить. Но это я так тоже сильно утрированно говорю, но тем не менее, получить доступ к этому коду и, может быть, посмотрев, что-то там немножечко отладить. Вот, а второе очень важное качество гештальта – это то, что есть такое вот очень важное слово тоже у нас. Это слово называется интенциональность. Интенциональность – это то, что мы всякий раз, когда мы вступаем в отношения, мы уже как бы нацелены на то, чтобы какую-то свою потребность удовлетворять. То есть мы уже взаимодействуем с окружающим миром, с терапевтом, так, что у нас уже возникает некоторая потребность, развернутая к этому терапевту, есть некоторый смысл, который мы уже придаем этому взаимодействию. И нам важно вот попробовать...
Поисследовать, собственно, да, вот эту...
Раз. Попробовать вот эту интенциональность поисследовать. То есть, что я делаю, когда я что-то делаю рядом...
каким-то человеком, ну вот в данный момент со специальным человеком, терапевтом, не хочет работать. А слышно так, если мы кричать будем?
То есть, смотрите, вот чуть-чуть нюанс такой, да? В нас заложена потребность. Она у меня есть, она мной может не осознаваться. Но я за вот этим вот, у меня заложено некоторое движение к... Движение к тебе, движение в среду, движение к терапевту. Когда я, как клиент, вот во вчерашней этой истории, когда я двигаюсь, ну, выбирая терапевта, что-то во мне на этого терапевта откликнулось. Угу. Другое дело, что психика так устроена, и слава Богу, спасибо большое природе, там, не знаю, мирозданию, что это так. Мы не все свои вот эти вот мелкие движения и мелкие импульсы, ну, осознаем. Мозг бы взорвался, перегрелся бы. Это защищает нас от безумия, да, что, то, что мы не все свои мелкие движения осознаем. Они у нас есть, они в нас заложены. Но зачастую, в общем-то, хорошо, что мы не все осознаем, но потом бывает важно как раз научиться замечать, а что же нас туда толкнуло. Почему я, ну, нет, не почему, как я это сделал, как я сделал этот выбор. Зачем я сделала этот выбор? Что у меня разворачивается в отношениях именно с этим человеком? Вот прямо сейчас, в данную минуту. И это какая-то такая штука, которая добавляет, ну что ли, какого-то вкуса жизни, когда появляется вот это вот замечание того, что вообще-то я делаю этот выбор, и мной что-то двигало. И когда я обнаруживаю, что же мной двигало и как я делала этот выбор, мое качество взаимоотношений вот с данным конкретным выбранным человеком меняется. Он мне становится, ну, во-первых, он мне больше принадлежит, потому что тогда я, ну, не просто какая-то там жертва обстоятельств, да, что вот мне подсунули вот этого терапевта, и я такая вот мучаюсь теперь с ним. Нет, я, в общем, этот выбор делала. Другое дело, я не очень знаю, как я его сделала. Ну, любопытно поисследовать. А как, когда узнаю, ну, глядишь, может, чем-то я обогащусь.
Да, мы сейчас тогда немножко поговорим вот про эти позиции. Мы хотели бы, да, скажем так, поддержать вот всех участников в тех позициях, в каких они находятся. И вот хотелось бы начать с клиентов, потому что, правда, собственно, весь этот интенсив, можно сказать, делается для клиентов, да, для того, чтобы клиенты могли свой опыт поисследовать. И, правда... Вот эта вот идея о том, что мы меняемся в отношениях, что мы, с одной стороны, как бы травмируемся в отношениях, да, но мы вот в отношениях можем исцеляться, вот эта вот идея, она, в общем-то, лежит в основе психотерапевтических мероприятий, да. То есть, когда мы вступаем с кем-то в отношения, а терапевтические отношения – это специально организованные отношения, да, вы будете встречаться со своим терапевтом каждый день на протяжении 7 дней, вот эти отношения уже как бы, то есть, вы уже будете с этим терапевтом вступать в отношения, даже если вы пока про это не понимаете. Да? То есть вы уже к этому человеку будете иметь некоторую потребность, вы можете уже иметь, то есть все ваши как бы вот эти вот
весь спектр
переживаний, он уже будет к этому человеку развернут, и отношения уже будут происходить. То есть основная идея такая, что задача клиента попробовать в этих отношениях удержаться. И эти отношения, они не всегда являются как бы хорошими и позитивными, да, то есть не всегда в терапии происходят только какие-то инсайты, не всегда вы довольны своим терапевтом. Иногда вам может казаться, что вот мой терапевт какой-то немножечко не такой, да, какой-то вот он глупенький, какой-то вот он недостаточно открытый, да, а вот терапевту моего товарища, вот тот там глыба, да, вот он, конечно, вот если бы я к нему пошел, у меня были бы гораздо более эффективные изменения. Вот попробуйте на это посмотреть немножечко со стороны критически, да, потому что вот эти вот переживания, которые возникают, в том числе раздражение на терапевта, недовольство терапевта, это тоже является частью отношений. И ваша задача это попробовать не избавляться как бы, да, от этих переживаний. Не понравился мне терапевт, пойду к тренерам, попрошу заменить мне терапевта. Вот. Задача не в этом. Задача не в том, чтобы избавляться от чего-то, что неприятно, а скорее попробовать поисследовать. Потому что мы, еще раз подчеркну, находимся в режиме исследования того, как мой опыт появляется. Как появляется, например, недовольство терапевта. Это же очень интересно, это же ворота во внутренний мир.
Более того, я сейчас, вот это прям такая почти промо-акция, почти рекламная акция для неприятных каких-то, очень хочется поддержать ваше недовольство, ваши какие-то страдания
не хочется поддерживать.
Страдания тоже хорошо поддерживать. Просто смотрите, это же уникальная история совершенно. Вот это совершенно уникальная история. Сложно в обычной жизни достаточно, ну мы же в общем избегаем вот этих вот неприятных каких-то там отношений. Если человек вызывает какие-то неприятные переживания, то самое... Меня с микрофоном то лучше слышно?
Да.
Я не очень понимаю, что там происходит. Самая простая, обычная история – это избегать неприятных отношений. Ну и точно, когда я избегаю каких-то неприятных отношений, я, конечно, себя в чем-то обезопасиваю, но чего-то я еще себя лишаю. То есть я от какого-то опыта ухожу все время. А в интенсиве в этом смысле такая совершенно уникальная история, когда вы в течение 7 дней в том числе можете встречаться с какими-то неприятными переживаниями, и не убегая от них, проходя их, приобретать какое-то дополнительное такое богатство. В общем, любые вот эти вот избегаемые в нашей такой повседневной жизни переживания так или иначе играют очень большую роль. И когда мы начинаем к ним приближаться, в них находиться, рассматривать их и себя в них рассматривать, и как проходить вот это вот напряжение, делать некоторые усилия, чтобы пройти это напряжение, то, это здорово обогащает внутренний мир и опыт.
Да, вот, собственно, в чем особенность интенсива состоит? Мы здесь предлагаем немножко другую позицию по отношению к своим психическим состояниям, да, то есть вот то, о чем Наташа сказала, вот здравый смысл нам подсказывает, что если что-то происходит неприятное, нужно от этого неприятного куда-то подальше уходить и держаться, да? Но мы помним, что если неприятности нас ждут, то все-таки нужно туда идти. Вот это вот второй подход, он как раз психотерапевтический, да, потому что похоже, что вот это вот место, где нам неприятно, оберегает какую-то очень важную для нас зону психического, про которую мы пока еще ничего не понимаем. Но эта зона психического определяет то содержание, которое нам доступно. То есть, понимаете, такой вот интересный парадокс. Чтобы, в общем-то, как-то приблизиться к себе, это нужно пройти через какие-то сложные места. Потому что вот пройти через вот этот тупик, пройти через непонимание, пройти через растерянность, пройти через разные сложные переживания, для того, чтобы, грубо говоря, с собой соединиться. Потому что одна из идей гештальт-терапии о том, что человек, конечно, целостен, но все-таки он как бы внутри себя все-таки разделен вот на такие вот зоны. Вот здесь я понимаю, здесь мне хорошо, здесь я знаю себя, с этим я буду иметь дело. Здесь мне непонятно, и я в это не хочу смотреть, и с этим не хочу разбираться. Вот наша задача как раз эту целостность восстановить и попробовать вот как раз рядом со специально обученным человеком, то есть терапевтом, попробовать познакомиться с какими-то своими скрытыми и избегаемыми местами психики для того, чтобы вот эту целостность своего опыта восстановить.
Это очень сложная задача, потому что она, ну, она не банальная, она не соответствует здравому смыслу. Но она очень важная, потому что как раз через вот это вот знакомство с собой происходит, собственно, развитие психики, да. Ну, грубо говоря, если мы постоянно делаем одно и то же, да, мы не развиваемся. Вот. Если мы пытаемся пробовать какие-то новые вещи, и эти новые вещи, опять же, связаны с некоторым психическим усилием, которое придется совершить, чтобы выдерживать сложные места, через это мы развиваемся. Поэтому одна из основных идей, да, гештальт-интенсива – это такое развитие через усилие находиться в сложных местах, например.
Коротенькая метафора, и перейдем, наверное, к тому, кто такой терапевт, да? Я вот очень люблю южный берег Крыма, там такие маленькие городишки, у них есть особенность. Отлично, вот.
В этот лучше.
Хорошо, будем в этот. Вот тоже новая развивающая ситуация. У них микрофоны, там как-то мучаются с аппаратурой. Так вот, эти самые городишки на южном берегу Крыма, там же очень узенькая полоска, да, между сушей, между горами и морем. И там улочки как таковые, то есть проезжая часть, она длинная такая, серпантином идет. А улочки – это очень-очень узенькие лесенки, которые, кажется, что ведут совершенно никуда. Ну, то есть кажется, что они ведут в тупик. Но если ты по этой лесенке поднимаешься, то ты, во-первых, можешь обнаружить какое-то совершенно новое место, с которого, ну, там, вид, например, красиво открывается, или просто что-то такое интересное, да? А во-вторых, здорово сократить путь. Ну, то есть вместо, там, 2 километров по серпантину ты поднимаешься, там, 200 метров по этой лесенке. И вот как-то это такая для меня совершенно любопытная история, вот обнаружение этих городов во всем их великолепии, мне кажется, это близко очень к тому, вот чем мы занимаемся психотерапией, когда я в клиентской позиции, я обнаруживаю вот эти вот свои маленькие улочки, тупички, и вдруг внезапно получается, что у меня больше свободного пространства внутри. У меня больше какого-то внутреннего ресурса, чтобы с чем-то справиться, или там куда-то перейти, что-то достичь, чего-то получить или не получать. Ну, вот как-то так подумала про это. Ну и теперь, наверное, к позиции терапевта.
Да, вот позиция терапевта. Сейчас тогда тоже тезисно. Ну, понятно, чем занимается терапевт. А терапевт, соответственно, сопровождает клиента вот в исследовании его устройства, его психического опыта. Но тут важно еще понимать, что как, собственно, это сопровождение происходит. Это сопровождение тоже может иногда происходить из таких не очень хороших позиций, когда, например, самое дурацкое, да, это когда терапевт, например, думает, что вот с клиентом что-то не то, и клиента надо исправлять. Ну, в смысле, что я такой терапевт, я прокачанный, у меня 60 часов личной терапии, я понял все свое бессознательное, у меня вообще не осталось никаких слепых мест психики. Вот приходит, значит, клиент, клиента нужно куда-то его подтянуть, причинить ему какое-то добро, сделать ему хорошо. Вот это не очень хорошая позиция, потому что эта позиция, она не совсем, что ли, про отношения, а скорее про какое-то использование, что ли, клиента. Вот, мне хочется, наверное, вот терапевтов поддержать в том, что хорошо, если получится у вас каким-то образом вот поисследовать, заинтересоваться клиентом и попробовать впечатлиться тем, что у клиента происходит, что происходит с клиентом, как, может быть, вы себя переживаете рядом с клиентом, как история клиента оказывает на вас какое-то впечатление, как вы живете рядом с клиентом, потому что наша задача здесь не воздействовать на клиента какими-то своими магическими интервенциями, да, или там прекрасными гештальтистскими техниками, а попробовать все-таки создать терапевтические отношения. Вот я думаю, что мы будем еще говорить про терапевтические отношения, из чего они состоят, но самое главное в этих отношениях это то, что мы клиентом находимся в отношениях вместе, что не я воздействую на клиента, который где-то находится, да, там на одном берегу реки, а я в него вот перебрасываю свои слова прекрасные. Вот, а я пытаюсь понять, каким образом мы эти отношения строим, потому что то, как мы строим отношения, это также является, собственно, материалом, который необходимо исследовать, да, потому что клиент привносит в отношения какие-то свои, вот эти вот бессознательные паттерны, да. Я, как терапевт, тоже привношу эти паттерны бессознательные свои в отношения. И мы каким-то образом взаимодействуем. И мы точно взаимодействуем, но не понимаем как. И вот одна из задач – это попробовать понять, как мы здесь живем, что мы здесь с тобой делаем, как потребность клиента ко мне разворачивается, как я на эту потребность откликаюсь. То есть, в общем-то, задача терапевта попасть в отношения, сформировать терапевтические отношения. Точно задача не в том, чтобы исцелить все травмы клиента, которые есть, да, и не сделать клиента счастливым и не поменять его за 7 дней. То есть вот эта задача, это такое насильственное какое-то изменение. Давайте мы все-таки будем исповедовать идеологию ненасильственного развития, когда развитие происходит в результате все-таки исследования, а не какого-то специального тренинга.
И тогда здесь, собственно, ключевая такая, ну что ли, ключевая идея, может быть, ключевая позиция. Это уважительное отношение к себе и уважительное отношение к другому. Хоть с клиентской, хоть с терапевтической, хоть с супервизорской, в общем-то, с точки зрения. И если я с уважением отношусь к тебе, то тогда, ну вот я же как, я в гости прихожу когда, в чужой дом, мне же важно так узнать, где разуться, где туалет, где руки помыть, что можно делать, что нельзя, можно ли курить на кухне, например, или надо заходить куда-то. И это какая-то такая история, ну, которая вот с точки зрения там прихождения в чужой дом вроде бы нормально для нас. Вот когда я как терапевт встречаюсь со своим клиентом, то у нас в этот момент происходит ну, такое тоже движение друг к другу в гости. По сути дела, мой клиент зовет меня в гости, в свой внутренний мир. Даже если он говорит, слушай, спаси меня срочно. Но он все равно, он каким-то таким образом приглашает меня в свой внутренний мир в гости. Не как того, кто будет перестраивать его внутреннее устройство. Скорее, как того, кто вот, ну как гости ведут себя, да? С уважением, с любопытством, с каким-то таким с вниманием к другому и с вниманием к себе, естественно, потому что ну, это тоже это какая-то такая важная, возможно, это то, что у терапевта может быть чуть больше сейчас, вот так как все-таки уже, ну, может быть, чуть больше опыт в этом движении по исследованию себя, поэтому терапевт немножко больше уже настроены, нацелены на то, чтобы узнать, как они устроены и заботиться он о себе. И тогда вот так заботясь о себе, терапевт параллельно еще заботится о том, чтобы ну, как-то познакомиться с внутренним миром своего клиента. А супервизор, я так понимаю, что у нас время просто уже сильно движется к финалу, а супервизор это тоже такой прекрасный совершенно человек, который по сути дела, задача которого, помогать терапевту. Ну, терапевт же, когда вот ходит в гости в этот внутренний мир клиента, он иногда там ну, чего-то с чем-то...
Не разувается.
Иногда, да, вот иногда не разувается, а иногда просто ну, как-то так вот разувается и устает. Или слишком как-то там много внимания в это исследование погружает. В общем, тоже так иногда бывает, что-то ему сложновато сделать. И супервизор это такой специальный человек, который помогает терапевту путешествие в его внутренний мир, путешествие в его внутренний мир, когда он путешествует во внутренний мир своего клиента. В общем, в этом смысле это такие, это вот супервизор, это не супертерапевт, да, это не кто-то такой, кто круче. И уважаемые клиенты, вот кто особенно первый раз на интенсиве, я прекрасно понимаю, что история, в которой иногда у вас будут супервизоры, на вашей встрече с терапевтом будут присутствовать супервизоры. Не гоните их, они не подсматривают за вами. И они не для того сидят, чтобы оценить, как работает ваш терапевт. Они сидят как раз ровно для того, чтобы потом с терапевтом поговорить о том, как вообще терапевту здесь живут.
И не обращайтесь к супервизору, как к человеку, который лучше терапевта знает, что с вами происходит.
Не ловите его около Катуни и не пытайтесь выяснить, а что же он про вас думает. В общем, скорее всего, он про вас, может быть, уже и не думает совсем, когда он у Катуни. И это тоже какая-то такая важная часть истории. Пожалуй, мы с тобой... В общем, много чего хотели сказать и не успели, но в этом тоже есть...
Да. Я вот один момент сказал бы. У нас в гештальт-подходе есть вот такая идея про цикл контакта, да? Вот там первый этап – это ориентировка и знакомство. Вот попробуйте, наверное, сейчас не вламываться, да, вот как раз, да, во внутренний мир клиента и не делать сразу там ремонт, а попробуйте просто познакомиться с тем, кто сидит напротив. Это касается клиента, это касается терапевта. Попробуйте понять и супервизора тоже, кто вы, из какой точки жизни сюда пришли, кто напротив вас находится, и пока вот этого будет достаточно.
Ну, и еще, пожалуй, 30 секунд времени. И главное, не спешите никуда. Вот интенсив, он, с одной стороны, всего 7 дней, С другой стороны, это колоссальное, огромное количество времени для того, чтобы много что могло случиться. Но это много что может случиться только в том случае, если вы не торопитесь. Это вот удивительная история. То есть здесь можно только поспешать медленно. Хорошего дня.
Ура.
Здорово. Он плохо перекрывает. Это может быть он.
Да, у меня, мне кажется, телефон перекрывается. Знаешь, почему? Трех перекрывается.
Телефон-то по-любому перекрывается.
Да. Перекрывается.